Всем привет! Меня зовут Нами, я созависимая. Сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом выздоровления. Невероятно волнуюсь, конечно, просто ужасно. 46 человек, и я думала, ну, не так много придет. Спасибо большое всем за внимание. Спасибо, Аня, что пригласила меня. Я чувствовала, что мне уже давно пора что-то сделать, что-то отдавать, и какой-то у меня ступор появился в моем выздоровлении, и я рада рассказать про свой путь. Не самый сладкий, конечно, но то, как я живу сейчас, я прям радуюсь, наслаждаюсь и чувствую, как программа помогла мне. Сначала расскажу про себя вкратце. Я дочка алкоголика, мама у меня созависимая, мама у меня практически не выходит из роли жертвы треугольника Карпмана. Там постоянно кто-то что-то с ней делает, и кто-то что-то от нее хочет, а мама у меня всегда в жертве. Примерно такую же, ну, как бы, позицию я переняла к себе. Сначала я стала для мамы мужем, ее главным партнером. Я помню, еще она даже не развелась с моим папой, я уже стала ее партнером. И я помню, как она меня в ночи разбудила, чтобы спросить у меня, можно ли ей разводиться. То есть это настолько была сильна моя роль как ее партнера, что вот она у меня спрашивала разрешения. Мне было тогда примерно 13-14 лет, и я сказала ей «да, конечно». Но я тогда сама очень хотела, была такая дисфункциональная семья с насилием физическим, эмоциональным, и вот это все. Мне было просто невыносимо жить в этой семье, и было вообще жить невыносимо всем абсолютно, но просто как бы никто об этом не говорил, и никто никаких действий, конечно же, не делал. Вот. И тогда, не знаю, потом уже пройдя это время, я чувствовала, конечно, огромную вину за это решение. Такое ощущение, что весь этот развод, он просто потому, что я так сказала, и он осуществился. Так получилось. Вот. И, в принципе, созависимость меня никак не беспокоила. Я не знала о том, что я созависимая до 25 своих лет. Когда у меня были отношения такие яркие, классные, красивые, все 3 месяца мы горели друг другом, было очень много страсти, очень много встреч, очень много совместного времени. Мы переписывались буквально каждую минуту, каждую секунду и постоянно были на связи. И то есть, ну, как бы я для себя лучшего, наверное, и представить не могла. Я 3 месяца жила просто в счастье, в гармонии и на эмоциях постоянных. Мы постоянно гуляли, тусили, то есть все заведения Москвы, там еще что-то, то есть было очень так насыщенно и классно, и я жила прям полной жизнью, и все вокруг мне говорили, как я свечусь, как я горю и как я по-другому выгляжу. Это действительно было такое самое классное, наверное, время в моих романтических отношениях. Я больше такого не испытывала. И вот спустя 3 месяца он меня приглашает на свадьбу своих друзей, мы туда едем. Мы туда едем, и ну, вместе, как пара, нас все видят. Я вообще ни сном, ни духом. И тут он разбивает коленку в бассейне, и мы едем в травмпункт. И в травмпункте он зашел и оставил мне свой телефон, и я как контролер главный, конечно же, туда залезла. Естественно, я давным-давно знала код его телефона, но не лазила. И тут я залезла и увидела, что человек живет с девушкой, то есть я была его любовницей. Я ни сном, ни духом об этом, конечно же, не знала. Я и не могла подозревать, потому что у меня было столько внимания, что ну, я не могла представить, что кто-то есть третий. То есть для меня это было просто как ушатом по голове. Я не знаю, почему. У меня сразу же в тот момент, не знаю, мне казалось, что у меня отказывают ноги. У меня не было твердого голоса, я дрожала. но я не могла ему об этом сказать. Почему-то в тот момент я четко помню, что я заботилась о его чувствах и думала, чтобы я бы не испортила своим скандалом его веселье, его свадьбу, он же так ее ждал. Я даже в тот момент, я вот помню, что я заботилась о нем, о его чувствах, и ничего вообще не сказала. На следующий день я уехала с его друзьями и сказала просто, что... Потом написала смс-ку, что все, я так не могу, до свидания, короче. Закончила вот так эти отношения, я приехала домой и поняла, что... Потом уже я поняла, когда я начала анализировать, что я словила настоящую наркоманскую ломку. Я когда смотрела потом «Реквием по мечте», я понимала, что у меня была абсолютно такая же ломка. Я не могла без человека. У меня просто на физическом уровне меня ломало тело. Ну, просто мне невероятно сильно хотелось от этого как-то избавиться. Такое ощущение, что какую-то дозу вот прям реально мне нужно было принять, хотя я никогда в жизни не пробовала наркотики. Но вот сейчас я точно понимаю, что это была настоящая наркоманская ломка. И, естественно, тогда я не смогла выдержать, я буквально там через 2-3 дня ему написала, чтобы он приехал, и это тогда уже начались другие отношения, я знала, что я уже не первая, а вторая его девушка, и как бы я уже тогда, наверное, это тогда было настоящее принятие человека вот с его этими отношениями, и... Долго, в принципе, это не продлилось, еще 2 месяца я так попринимала, и уже на 3-й месяц он при мне начал звонить вообще еще там 3-й своей девушке. И говорил, что к ней приедет, он напился тогда и сказал, что типа едет на свидание к 3-й девушке. Ну, тогда я поняла, что все, ну, настолько уже там вытирать об меня ноги я уже точно не позволю, и все. И вот тогда я ушла навсегда. После этого я поняла, что что-то в моей жизни не так, и что-то, ну, как бы, что-то не то. Я как-то начала читать литературу, начала читать статьи и понимала, там, год я как-то вот самопомощью занималась и понимала, что что-то мне надо менять. И я нашла через год психолога и пошла в терапию. 2 года у меня было терапии, но мои отношения, вот эта вот созависимость вся начала процветать, и я все эти 2 года строила там 2-недельные, 3-недельные отношения, и как бы ничего особого выстраиваться хорошего не могло. Я сразу впадала в зависимость от человека, хотя он мне вообще нисколько не нравился. И как бы продолжала его контролировать, думала, что как же так. И вот в течение этих 2 лет у меня не было отношений больше там месяца, наверное. И это был, я понимала, сейчас я понимаю, что я закрывала свою дыру этой какой-то своей обиженности, своей недолюбленности, еще чего-то. Я постоянно закрывала дыру мужиками, и у меня не очень хорошо получалось. И потом уже таких ломок не, ну, как бы у меня не было, потому что я, мне кажется, так сильно уже страдать не могла, а потом это пришло, ну, их стало так много, этих отношений, что я уже думала, ну, окей, типа, закончились и закончились, типа, ничего особенного, вот, и как бы в этом смысле, на этом фоне у меня продолжались ухудшаться отношения с мамой, я понимала, что у нас такие абсолютно контролерско-жертвенные отношения, то я ее контролю, то она меня контролит, то постоянные манипуляции друг другом, и, естественно, меня тоже это задолбало, и в какой-то момент я пришла к психологу и говорю, все, я разрываю отношения с мамой, я так больше не могу, у нас не получается, получаются только манипуляции. Ну, и я, естественно, видела только ее манипуляции, а свою сторону вообще никогда не видела, я думала, это она меня контролирует, это она мной манипулирует, а я такая хорошая красавица, расчудесная, а меня вот тут бедную несчастную манипулирует мной, и вот это все. И когда мы с психологом нарисовали такой круг, и она говорит, распиши, как состоят отношения с мамой. И я говорю, вот контроль, манипуляции, она постоянно меня пилит, я то не то, постоянно меня контролирует, где я, что я. И вот расписала, но она говорит, а есть что-то хорошее? А я говорю, да, конечно, у нас много нежности, мы любим обниматься, у нас поддерживающая обстановка, мы друг другу, если мы там падаем, то всегда там подстелим, да, подстилочку, еще что-то. Она говорит, вот посмотри на отношения, а как ты думаешь, могут ли состоять отношения только из вот этого любви, заботы, ласки и нежности? И если там не будет ни манипуляции, ни контроля, будет ли это называться любовью? И я поняла, что нет, да, у нас такие отношения с мамой, но это тоже любовь. И я поняла, что просто я, ну, как бы за вот этим всем своей пеленой эгоизма я не видела о том, что у нас действительно есть любовь, о том, что мы классная семья, и то, что у нас такие поддерживающие отношения. И вот так примерно я, наверное, начала уже подходить к теме созависимости, тогда уже она мне начала намекать на это, и я поняла, что я созависимая и достаточно глубоко созависимая. Дальше я пришла в программу в марте в прошлом году, я пришла в программу и начала слушать, и, естественно, меня напугали все вот эти высшие силы, программа работает, и вот это все меня очень сильно напугало. Я даже психологу говорила своему, ну нет, это не для меня, я это не понимаю, мне это не нужно, и вообще я не религиозный человек. Потом, как оказалось, что высшая сила для меня, она у меня всегда была, высшая сила, я обращалась к ней в любой момент, когда мне было хорошо, я благодарила ее, там, я поднимала голову в небо и просто говорила «спасибо, дорогая высшая сила». Или когда мне плохо, я говорила всегда там, типа, «помоги, дорогая вселенная, пожалуйста». Вот. И как-то неосознанно у меня она была, но я не доверяла ей от слова совсем. То есть как бы у меня не было такого, что значит передать ответственность. Я просто, ну, для меня это вообще непонятно было. И мне постоянно моя психолог говорила, я помню, она говорила, как ты хочешь наладить отношения с мамой, например. Я говорю, я хочу выстроить границы. И вот если я границы выстрою, то тогда она не сможет мной контролировать и манипулировать. И она мне говорит, ну вообще-то граница, это ты должна тоже их соблюдать. Если ты там, например, просишь ее не заходить в ванную, когда ты есть, то и она, ну и ты должна так же делать. Ну то есть для меня сейчас и тогда вот она мне давала понять, что граница – это не то, что мне нужно. И это не, ну, в конкретный момент это бы мне не помогло. И потом только она мне говорила про ответственность, но я не понимала, что это такое. В смысле, я же вот, я плачу деньги, я много всего делаю, я же ответственна. Но вообще-то это не то. И потом я поняла, что моя ответственность – это выбирать каждое мое действие, которое я делаю. Ну, типа, раньше у меня с банальных примеров началось. Раньше, когда я убиралась, например, дома, я постоянно, типа, вот, они все насорили, а я тут убираю, вот, да что вы все бросаете. То есть, когда я убиралась, люди хотели, чтобы я прекратила это делать, потому что я всех винила, все виновные, а я такая бедная, несчастная и убираю за всеми. И вот с этого момента у меня как-то вот с таких банальных примеров у меня началось. И я вот думаю, что я когда обозначила эту тему, я думаю, блин, а как я взяла ответственность? А на самом деле у меня нет на это ответа. Вот для меня это вот, для меня это работа по программе. И для меня вот важным самым было, что я каждое свое действие сейчас выбираю. Бывает, что очень сложные моменты, например, там, типа, когда я мою что-то, да, или когда вот как кажется, что это меня унижает. Например, я переехала в другую страну, и я сейчас вообще не по своей профессии, а можно сказать, если бы я там сейчас думала так, как я думала раньше, год назад, то это было бы уничижительно для меня, и я такая унижаюсь, хожу. Но я с радостью поняла, что, ну, вообще-то нет, это все моя новая профессия, я ее выбрала. Никто ее не выбрал, мама мне не всучила, не впихнула это все выбирала я сама. И для меня это стало такой свободой действий, то, что я действительно могу все это выбирать. И кто бы что ни говорил, кто бы что ни делал, типа, у меня уже нет такого, что вот они все сделали, они все это, а я такая бедная, несчастная. Ну, блин, я могу каждый раз поменять. И в этом смысле мне очень сильно помог четвертый шаг, потому что я на самом деле была и есть очень сильно эгоистичный человек. Очень много всего, вот, типа, они все делают, чтобы было плохо мне, мне казалось так, ну с какого фига, извините меня, почему они, ну как бы вообще людям, ну как бы на меня пофиг, они, ну как бы они свое делают и все, а то, что я думаю, что вокруг мир вокруг меня вертится, ну как бы это мой эгоизм так работал. И сейчас моя ответственность это вот как раз вот брать, я делаю только то, что я могу делать. И, но я все, что я могу делать, я беру эту ответственность на себя, и мне так легко. То есть я могу там пойти копать картошку, и мне будет легко, потому что я это все выбираю прямо сейчас. И как только я это не выбираю, я чувствую это, я прям, у меня сразу мысли, вот они все какие-то не такие, и заставляют меня. И сейчас, как бы даже вот это вот копать картошку, для меня это огромное действие, которое действительно, оно через мою свободу пришло ко мне. Потом еще хотела поделиться про программу, то, что вот когда я, наверное, наладила или больше смогла передавать свои действия высшей силе, я поняла, что мне очень как бы сложно говорить, вот моя высшая сила это сделает, вот моя высшая сила мне там что-то сделать. Мне сейчас я очень, для меня это программа действий, я точно знаю, что за меня высшая сила ничего не сделает. Ни одну ответственность за меня она не возьмет, ни одно действие она за меня не сделает. Я сейчас все свои донышки, вот хотела рассказать про дно, которое я поймала уже на шестом шаге. Я когда начала шагать, я думаю, ну все, я готова, я созависимая, я принимаю себя. Но сейчас я поняла, что я тогда приняла бессилие только потому, чтобы найти себе опять нормального мужика, то есть построить нормальные отношения. И все тогда это было ложным для меня, сейчас я это понимаю. На самом деле такой хороший скачок был на шестом шаге, когда я поехала в такое небольшое путешествие с молодым человеком, который сказал, что это будет мой рождественский подарок. И на обратном пути в автобусе, мы ехали на 12-часовом рейсовом автобусе, на обратном пути я спустилась вниз, там двухэтажный автобус был, я спустилась вниз в туалет и увидела, как другая девушка лежит на его коленях, а он гладит ее волосы, и это было так невероятно нежно и красиво, что, ну, как бы у меня вот, наверное, было очень близко к тому, что я рассказывала в самом начале, близко к ломке и близко к просто, ну, как бы я чувствовала, что мне просто на живую режут грудь или спину, я не знаю, где, ну, в общем, мне было невероятно плохо, и это мое было на самом деле такое трезвое, взрослое и правдивое решение, что я в этом бессильна, что вот мой первый шаг случился именно тогда. И я начала усиленно интенсивить программу, благо, что были группы, я ходила каждый день, я писала всем, всем, всем. И в этом смысле, вот когда мне говорят, что программа работает, эта фраза мне не сильно близка. Для меня, мне кажется, что я работаю по программе, что опять мне хочется взять эту ответственность на себя, и все мои новые действия зависят только от меня. В том случае я могла бы, я уже думала, у меня уже думки были, ну, может быть, просто я его когда-то обидела, может быть, я что-то сделала не так, и вот мне хотелось опять это вот со мной играл мой мозг, и мне казалось, что вот я, наверное, что-то не то, может быть, его простить или еще что-то. Но на самом деле, вот в этом смысле я поняла, что мне просто нужно делать по программе и быть уже честной, прям на 100% честной быть собой и другими людьми. И сейчас мне меньше хочется, конечно, и обманывать, и что-то нечестное делать. И я и когда наступил девятый шаг, я помню, что как мне важно было извиняться, и как какой-то классный инструмент для меня, и как я там с начальницей своей, у меня самые сложные отношения, и у меня были, я постоянно была в жертве с ней, и когда я прошу прощения перед ней, я автоматически выхожу из этого треугольника, и мне, для меня этот девятый шаг был просто спасением, вот конкретно в наших отношениях с начальником, что я выхожу из треугольника, беру свою ответственность за свои ошибки, действительно действительно я косячу, действительно. Но от этого я не становлюсь жертвой, и мне не обязательно жалеть себя и там гладить по головке миллион раз и говорить, какая же моя начальница плохая, а я такая хорошая. Но вообще-то нет. Вообще-то очень много косяков у меня. И я их правда делаю, ну, я правда делаю много всего не так. И я сейчас это признаю и говорю, что извини меня, пожалуйста, я правда была не права. Вот, и, наверное, вот примерно такие, моя самая такая яркая пора пришлась на собрание в Скайпе. Вот, Юля, спасибо тебе большое, я ходила на Юлино на собрание тут 3 дня в неделю, и это для меня был большой-большой глоток, и я думаю, что именно тогда, когда я выговаривала и проговаривала много всего, именно тогда ко мне приходило волшебство, и как взять ответственность на себя, сейчас я не могу сказать. Это для меня просто так, я работала по программе, я пришла наконец-то к этой ответственности, и сейчас до меня доходят слова психолога о том, что когда у меня будет ответственность, мне на самом деле не нужны ни границы, ни... У меня правда, я не умею выстраивать границы, и они мне сейчас точно не нужны. Когда я в сильной позиции, они мне действительно не нужны. И сильную позицию, и свободу, и внутреннюю легкость, и то, как я могу сейчас смотреть на небо, и на звездочки, и на птички. Еще хотела сказать, что я была раньше, там, не знаю, чек-лист-фриком, у меня все было по чек-листу, все по плану. Сейчас у меня никаких планов, ничего, я живу здесь сейчас. Стараюсь, конечно же, иногда у меня там башка там уходит, и я там такие себе планы вырисовываю. Конечно, я там хочу построить серьезные отношения. Сейчас, например, у меня, я приняла решение не строить никаких отношений, и я раньше была главным человеком. Мне кажется, если бы Tinder раздавал какие-нибудь золотые кнопочки, то он бы мне первый отправил. Я вот переехала сюда и сразу начала искать себе мужа, партнера, кого-нибудь, лишь бы дыру закрыть, и я прям буквально на следующий же месяц нашла себе объекты зависимости и 5 месяцев еще по нему страдала. Вот, примерно так, наверное, дальше с радостью отвечу на вопросы. Спасибо большое за то, что послушали. Я готова отвечать. Спасибо.
Нами спасибо большое за спикерскую. Сейчас можно задавать вопросы, можно написать в чате, я зачитаю, либо поставить плюсик, либо голосом, как удобно. Прошу задавать вопросы. Асель, прошу.
Всем привет, спасибо за спикерскую. У меня вот такой вопрос, ты говорила о маме, вот о раздражении. В данный момент вызывает ли и вот ее разговоры у тебя раздражение? Приняла ли ты ее полностью? Вот как-то так.
Да, нами созависимо. Спасибо, Асель, за вопрос. Мне кажется, вот эта вот ответственность моя и свобода, она началась именно с мамы, когда я от нее действительно отстала. Вот эта вот фраза «отстань от всех и от себя» для меня максимально хорошо работает. Мама не перестала быть в жертве. Просто мое отношение к этому изменилось. Я вижу, ну, как бы она до сих пор разговаривает так, что все что-то с ней постоянно делают. Буквально сегодня мы там переписывались, и как бы у нее только в таком ритме разговоры всегда. Всегда кто-то что-то с ней делает. И как бы просто раньше мне прям это бесило, я агрессировала. И каждый раз, когда я сейчас чувствую какую-то агрессию в чью-то сторону, кто что-то не так делает, кто-то что-то не то говорит, я знаю, что это, скорее всего, про меня. И да, от мамы я отстала. Первое, от кого я отстала, это мама, и это лучшее, что я могла для нее сделать. И у нас сейчас отношения просто невероятные, и... Вот, да. Но еще хочу сказать, что надо учитывать то, что я живу с ней в разных странах, и как бы это мне облегчает мое наше отношение с ней. Я помню, со мной разговаривал один друг, и он сказал, я спросила у него, какие у него отношения с мамой. Он говорит, у меня чудесные отношения с мамой. Я говорю, как ты так, как у тебя получилось? Он говорит, я уехал в другую страну. И вот у меня, наверное, так же. У меня вот я переехала, и мы, ну, сейчас у нас классные отношения. Но цепляют ли меня ее слова, ее слабая позиция жертвенная? Нет, сейчас точно нет. Спасибо большое.
Дальше Вика, прошу.
Всем привет, Вика, созависимая нами. Спасибо большое за твой опыт. Тема ответственности, она очень такая острая для меня. Абсолютно безответственный человек. Тоже поняла это максимально на группах. Нами, вот хотела тебе задать вопрос. Где вот эта тонкая грань ответственности твоей личной и высшей силы? Может быть, какие-то примеры, я не знаю, если ты понимаешь мой вопрос. Спасибо.
Да, спасибо, Виктория, большое за вопрос. Для меня вот высшая сила, она, например, она ответственна за мою маму, за то, что, чтобы мама моя была здорова, счастлива, и за то, чтобы она... ну, как бы проживала свою жизнь так, как она ее проживает. Я точно передала ей ответственность за за всех моих окружающих людей. Раньше я там, типа, контролила: мама, алло, мама, ты где? Я сейчас вызову тебе такси, стой, где стоишь. То есть вот все банально. И она вот в какой-то момент она превратилась из моего партнера в мою дочку. И она не могла позвонить куда-то, она боялась позвонить на почту, в МТС, в Билайн, хоть куда. Ну, то есть у нее не было ответственности совсем. И сейчас для меня ответственность высшей силы – это ответственность за мою маму. И помню, мне психолог сказал такую фразу: ну вот получается же, что мама все-таки будет в порядке, все-таки мама же, у мамы же все будет хорошо, по идее. И я такая думаю, вообще-то да. И я тогда не понимала, ну, вообще-то, да, все будет у мамы хорошо, и мне не нужно отбирать ее последствия ее выборов. Вообще не надо. А моя ответственность – делать мои дела, делать мои действия. Вот когда я, если честно, наверное, агностик из главы БК, я не могу так вот, типа, я сейчас помолюсь и пойду там сделаю. Вот у меня такого нет. Возможно, у меня еще программа не легла так сильно, я не знаю. Возможно, это ко мне придет, а возможно и нет. Для меня все мои действия – это моя ответственность. То есть, например, когда я там грущу и думаю про, там, не знаю, про своего объекта какого-нибудь зависимости, я вспоминаю и пишу, что было не так. Что было? Вообще-то там было очень всего много плохого. И то, что моя голова меня сейчас разводит, это моя болезнь. И мои действия – это поступить по-новому. Не написать ему в очередной раз. Или там я раньше, знаешь, ходила в те места, в которых он бывал, и прям специально красовалась, типа я здесь случайно. Но вообще-то я не случайно. Я постоянно приходила и светилась там, чтобы там... знаешь, чтобы он меня заметил, увидел и написал мне. И как бы так меня голова моя разводила. Сейчас мои новые действия – это вот не ходить туда, а прописать в тетрадочку. Или проговорить, или сходить на группу. Значит, что-то мне не хватает. А что мне не хватает? Ну, скорее всего, мне программа поможет или люди, которые мне действительно могут помочь. Потому что в тот момент, когда я действительно поняла, что я на дне в 4 утра по дороге со своим якобы молодым человеком, который мне вот-вот на моих глазах изменяет, в 4 утра ко мне отозвались мои доверенные девочки и приняли у меня горячий звонок. Это для меня новые действия. Новые действия для меня – это воля моей высшей силы. Вот так я отвечу. Спасибо.
Спасибо. Благодарности от Аллы. Еще, не знаю, не вижу имя девушки. От Ирины благодарность за опыт, от, по-моему, Ирина тоже девушку зовут. Вопрос от Асель. По-твоему, чем отличается консультация психолога и программы, или что между ними общего?
Да, спасибо, цель нами созависимая. Для меня, я с психологом не смогла найти вот эту вот точку ответственности. Она мне постоянно к этому подводила, постоянно об этом говорила, но я не смогла. Для меня, наверное, самым важным в программе именно опыт других, что я не одна такая, потому что все-таки именно с психологом я один на один, и мне кажется, что я вот такая вся дефектная. Передо мной сидит специалист, а я тут такая рассказываю про все, и ну как бы типа ну, как бы, мне тогда казалось, что я самый ужасный человек на планете, не могу устроить отношения, и вообще, что я пытаюсь, и постоянно же пытаюсь, и каждый месяц у меня не получается. И я каждый раз созванивалась с ней, и у меня каждый раз были новые отношения и новый человек, по которому я страдала. Ну, как бы, наверное, для меня вот опыт других людей, почему мне важно на собраниях, чтобы люди говорили про свой опыт и в том ключе, когда про выздоровление, потому что очень часто можно уйти и на дно, когда вот много всего плохого, и кажется, что нет хорошего, а все-таки хорошее – это важно. И вот меня, наверное, это спасло, и хорошее – то, что главным для меня было то, что меня слушают. Меня слушают, и мне не дают обратной связи, и ну, мне просто можно высказаться. И я просто говорю, а меня просто слушают. И это для меня это было такое волшебство. Просто ну, как бы, что так можно было. Вот, и ну, люди, которые уже прошли это, которые уже делятся своим опытом. И потом еще, конечно, ходить по шагам, это очень-очень важно. Мне помогла моя малая группа, мы такие, очень важная и теплая атмосфера у меня в малой группе. И чем они отличаются? Ну, кардинально всем отличаются. С психологом я ковыряла свои отношения с отцом. У меня с отцом были тоже непростые отношения. И с помощью именно терапии я смогла выговорить о том, что мой папа алкоголик, и мне казалось, что он меня никогда не любил. И я постоянно просила его любви, а он мне никогда ее не давал. И я вспоминала всегда только все самое плохое в отношениях с папой. И потом, вот почему я еще, что мне программа помогла, я поняла, что алкоголизм это болезнь. И на терапии с психологом она мне говорила о том, что я первая дочка, а я была так получилось, что в моей семье была я и любимая дочка. То есть моя сестренка была любимая дочка, а я просто там, типа, я просто есть. И меня, конечно, этого обижало и наставило это свой след. И она мне психолог сказал, что ну, вообще-то я научила любить дочку. Вот эта вот отцовская любовь у него не могла родиться без меня. И вот как-то вот она меня обратила внимание, то, что вообще-то мой папа, он обычный человек. Он мне давал только то, что мог дать. А я как прирожденный эгоизм и как созик, я не знаю в какой степени, я просила от него то, что он не мог дать. Я просила от него огурцов, а у него были только помидоры. А мне, как эгоистке, было все равно, что у него помидоры. Мне нужно было, чтобы он сделал из них огурцы. И мне вообще не бомбет, как он это будет делать. И вот когда я это поняла, мне стало так легко, так свободно. И как бы мне это вот такие какие-то, такие совсем детские, наверное, еще там всякие ситуации можно проговорить и обработать их, и сразу получить обратную связь. Здесь же на собраниях важнее. Ну вот выговориться в 3-4 минуты и послушать других, как они справляются, как они живут. Вот, наверное, так для меня. Спасибо.
Спасибо. Дальше вопрос от Натальи. Нами спасибо большое за спикерскую. Как себя вести, когда мама топсит про прошлое, сожаление, упущенные возможности, жалобы, что она не уберегла свое здоровье? Когда я говорю, что расстраиваюсь от таких разговоров, то слышу от нее, до чего ты расстраиваешься? Я просто сказала, нельзя поговорить с тобой. Когда я снова повторяю, что не хочу это слышать, так как испытываю боль, потому что не вернешь время, она говорит, жаловаться тебе нельзя, не жалеешь меня.
Да, спасибо, Наталья, за вопрос. Сейчас я говорю своей маме, да, дорогая, понимаю тебя. Да, хорошо, мамочка. Да, ну вот чаще всего у меня, да, понимаю. Просто когда я пришла на собрание, я поняла, чего мне не хватало. Мне не хватало, чтобы мне не было обратной связи. я поняла, что я хочу, чтобы меня просто послушали. Мне не нужно говорить там, типа, как нужно поступить. Мне абсолютно не нужны советы. Там, иногда мне не нужен чужой опыт. Иногда мне слово поддержка не нужно. Мне просто хочется, чтобы меня выслушали. Для меня это было самым, наверное, главным инструментом в программе, что меня слушают. И чаще всего это работает и для моей мамы тоже. И чаще всего маме не нужно, моей маме точно не нужно, потому что когда каждый раз я ей стараюсь что-то там, какие-то инструменты подобрать, она говорит, вот, что ты, нервничает на меня и там что-нибудь психует. Я такая, окей. И я понимаю, мне очень нужны были высказывания, мне очень важно было, чтобы меня слушали, мне очень важно было быть услышанной. Иногда просто я там, когда записываю голосовое, мне вообще не нужна обратная связь иногда. Мне просто нужно, чтобы меня послушали. И со мной это сработало. Я думаю, что и с моей мамой, если ее вот так вот слушают, она сейчас совсем по-другому со мной общается. И когда я ее просто, просто молча слушаю, могу сказать, да, дорогая, я тебя понимаю, да, сложно, понимаю, нелегко. Чаще всего, когда я говорю, нужна ли тебе моя помощь, чаще всего нет. Чаще всего моя мама помощи у меня не хочет, не просит, она просто хочет, чтобы ее послушали. Так же, как и я хотела, так же, как и я пришла в программу. Но у мамы этого инструмента нет и, скорее всего, не будет. У мамы есть только я, и я могу ее послушать. Спасибо.
Спасибо. Дальше участник под ником Дуся. Как проходит горячий звонок, кто его может принимать и что можно говорить? Вот такой вопрос.
Да, спасибо, Дуся. Нами созависимая. Горячий звонок – это инструмент программы, который можно запросить в большом чате. И есть люди доверенные, это с которыми я изначально договариваюсь, что мы будем друг друга поддерживать в каких-то горячих или не очень ситуациях. И вот у меня есть несколько девочек и мальчиков доверенных, с которыми мы, с которыми мы общаемся в случае чего. Они не могут записать голосовые сообщения или позвонить. Горячий звонок – это и есть такой звонок, когда я проговариваю свою ситуацию, и в зависимости от моего состояния я либо прошу обратную связь, либо не прошу. Иногда, вот как я раньше сказала, мне не нужна обратная связь, мне просто нужно, чтобы меня послушали. Это вот такой инструмент программы. Все равно, что для меня это такое же высказывание, как на группе, только одному человеку. Вот. Спасибо. Надеюсь, ответила.
Спасибо. Так, дальше Даша ставила плюсик. Даша, прошу.
Нами, спасибо большое за твою спикерскую. Очень отзывается. У меня два вопроса. Первый, что для тебя забота о себе? Как ты к этому подходишь? И второй вопрос, как изменились твои отношения со сферой собственной реализации? Вот, придя в программу, я поняла, что я улучшила контакт с собой и осознала, что многие вещи в плане профессии я делала, чтобы впечатлить каких-то других людей. Вот, как у тебя, соответственно, изменились отношения собственной реализации? Спасибо большое.
Да, она независима. Спасибо, Даша, за вопрос. Как я забочусь о себе? Забочусь о себе, когда я не вхожу в треугольник Карпмана. Вот так я о себе забочусь. Когда я не жертва, для меня это самая лучшая забота для меня. Когда я не контролер, для меня это огромный вклад в мою заботу о себе. Когда я, для меня это сейчас вот не быть эгоисткой, мне больше не хочется, чтобы мир вокруг меня крутился. И он на самом деле никогда не крутился, но я всегда об этом думала. И для меня это вот, когда я не в треугольнике Кармана, у меня есть и легкость, и счастье, и свобода внутри, и вот все, что может быть, и мне больше на самом деле ничего и не нужно. Я нет такого, что я там приду в парикмахерскую и подумаю, что я сейчас забочусь о себе. Для меня нет. У меня все изнутри идет. Как бы я ни красила ногти или волосы, если я в жертве, то мне ничего не помогает из этого. Вот для меня самая лучшая забота о себе – это вот как раз взять эту ответственность и быть наблюдателем. Оставить все, что можно оставить в высшей силе, а заботу о других она точно позаботится. И я Ну, как бы вот выйти из треугольника для меня это забота о себе. И действовать по-новому, конечно, действовать по-новому, когда надо извиниться, когда надо возместить ущерб, когда надо не сказать слово, когда надо не поругаться лишний раз, когда надо не обидеться. И вообще сейчас обидеться для меня надо очень постараться, конечно, чтобы обидеться. Ну да, единственное, хочу сказать, что очень сильно я скатываюсь в жертву перед менструациями, перед женским циклом. Очень сильно. Я прям могу день жертвить. Но единственное, что сейчас я от этого не бегу. Я точно знаю, что это пройдет завтра или послезавтра. И как бы жертвлю себе на здоровье, что называется. Что я делаю, и, собственно, реализация. Ну, вот у меня, например, сейчас вообще это и сфера обслуживания. Я сейчас помощник управляющего в небольшом отеле и веду СММ там, и как бы это вообще не мое, и как бы и там я не реализуюсь. Но я сейчас находила время для стажировки HR-рекрутером, и для меня это стало как бы, ну, как бы, я слышала одну такую фразу от одного зависимого человека, что сейчас я хожу на работу не работать, а помогать. И мне это как-то так стало легко, и вот и когда я вот так вот думаю, мне как-то я понимаю, что мой эгоизм уходит, и я больше не хочу работать ни на кого. И вот когда я работаю, мне кажется, вот вы мне деньги не дали, а я там это опять у меня какая-то жертва. А сейчас вот реально я помогаю людям и делать деятельность, чтобы там то предприятие, в котором я есть, выросло, чтобы была выручка, чтобы было то, чтобы было третье, десятое. И я очень радуюсь, когда я этому причастна. Ну вот примерно так, да. Но жертвила я очень хорошо на своих бывших работах, я отыгрывала все роли треугольника. И да, сейчас этого, конечно, нет. Я очень радуюсь, что этого сейчас нет. Спасибо, надеюсь, ответила.
Спасибо, Нами. Дальше Асель.
Нами, я хотела спросить по поводу того, что ты сейчас пришла к тому, что не хочешь строить отношения, как я поняла, какое-то время. Ты выбрала какое-то определенное время и совершенно исключила общение с противоположным полом. Или как ты к этому пришла и как ты это, ну, как это у тебя проходит, скорее всего, вот такой вот вопрос. И так как тебе раньше все время хотелось, да, чем ты сейчас занимаешь себя, когда вот хочется с кем-то пообщаться, выйти на свидание, или ты ходишь на свидание, но просто не вступаешь в отношения. Вот такой вопрос.
Спасибо, Асель, за вопрос. Нами созависимая. Нет, на самом деле, если бы я ходила на свидание, это моя первая рюмка. Обычно после первого свидания там сразу, ну, как бы у меня быстро развиваются отношения. Я помню, мне психолог рассказывала про этапы отношений, то, что есть приятельский, товарищеский, дружеский и любовный. И я как созависимая прыгаю из приятельских сразу в любовные отношения. То есть не обращала внимания на вообще-то, что еще есть еще два. И не давала им развиться так, как правильно они развиваются. Что я делаю? Как я пришла к этому? Все это время до шестого шага в программе я была нечестна с собой. Я, ну, ни с собой, ни с программой, кого обманывала, непонятно. Ну, конечно же, себя, конечно, моя голова меня сама себя дурила. Я все это время ходила на свидания новые, там, и типа строила, пыталась отношения. Вот, я одного человека... Вообще пришла я в программу искать мужика, конечно же, себе. А потом в июле месяце вот одни из отношений закончились тем, что человек просто пропал. Просто пропал, и как бы его просто не было. И я 5 месяцев строила с ним отношения, даже если его не было в голове у себя, очень хорошо с ним это все развивала. И ходила, вот я говорила, по тем местам, где он был, и постоянно хотела, чтобы он меня увидел. И в какой-то момент я его увидела и поняла, что он от меня бегает и физически, и глазами. И я увидела столько трусости, и мне это так помогло. Я такая, ты трус, и я вот за тебя это все это время, 5 месяцев я о тебе думала, да нафиг ты мне нужен. И все, мне вот это вот то, что вот человек упал в моих глазах, мне очень сильно помогло и просто выбило в тот же вечер из моей головы его. Но это как бы недолго продолжалось, я опять скачала Tinder и начала отношения другие. Там у меня не было просто ничего к человеку, я просто хотела как-то забить свое время, и каждый раз, ну, типа, встречалась с ним только чтобы как-то время провести. И понимаю, что, наверное, вот с помощью него я поняла, как я корыстна была во всех своих отношениях. Мне от всех что-то было надо. Кто-то меня развлекал, кто-то водил меня в ресторан, кто-то возил меня в другие города. От всех мне что-то надо было. Я ни в одни свои отношения не пришла с тем, чтобы «Привет, дорогой, я могу тебя любить и принимать». И вот это все. Я везде была корыстная. И вот эти отношения быстро закончились, потому что все-таки без химии у меня не получается. Я не могу рациональным умом строить отношения. А там я хотела просто вот типа забить время. Нет, так у меня не получается. Мне нужны эмоции. И эмоции встретились мне буквально через месяц. Я опять скачала Tinder, опять пошла на свидание. И в первый же день мы с ним поцеловались, и я поняла, что что-то не то. В первый же день я поняла, что что-то не то. И потом он мне сказал, что типа он не хочет серьезных отношений, просто типа для развлечения. И я такая думаю, ну нет, это не для меня. И сразу хотела уже типа прекращать с ним общение. И потом что-то меня голова моя развела. Он мне сказал, типа поедем со мной в путешествие. Ну и я как самая корыстная женщина на свете, конечно же, согласилась. Когда за меня платят, почему бы и не поехать? Ну вот поехала. Поехала и словила свое действительно настоящее дно. И поняла, как важно быть в программе, и как важно вот эта вся все рекомендации, которые есть в программе, для меня просто обрели другой, абсолютно другой мотив и другое значение сейчас, и что вот есть у алкоголиков такое, что год не строить отношения. И я для себя поняла, что мне сейчас, я не ставила никаких сроков, я не знаю, сколько это продлится, но я сейчас точно не хочу 3 месяца. Для меня это огромный срок, быть 3 месяца без отношений. И, ну, как бы, мне не хочется сейчас, чем я забиваю эфир, ну, я работаю, я много работаю, я ушла в служение, у меня много служений, вот сейчас набираю малую группу, и как бы у меня, как бы, как ты себя занимаешь? Ну, у меня сейчас, у меня, правда, нет такой заботы, типа, как себя занять? У меня нет такого. Сейчас чувство одиночества приходит максимально редко, чаще всего в первый день ПМС какого-нибудь. Вот, спасибо.
Спасибо. Дальше вопрос нам от Дуси нами. А как ты выходишь из жертвы?
Привет, Дуся, спасибо большое за вопрос. Как я выхожу из жертвы? Ну вот это вот, да, я тоже раньше не понимала, а как вообще, как не жертвить? Для меня, вот, наверное, самым главным инструментом в этом смысле был 4-й шаг, что я думаю, что мир вокруг меня крутится, и все люди делают вот из меня вот такую бедную несчастную овечку, а я такая бедная, несчастная и страдаю. Но вообще-то я сама эгоистка еще та, я корыстная, нечестная, и когда я честно смотрю на ситуацию, и когда я расписываю все свои дефекты характера, сейчас они меня вообще не пугают, они мне только помогают и говорят мне, типа, что вот я как была не права. И очень много ситуаций, в которых, если я правда на них честно посмотрю, то там будет очень много моих косяков. Что, например, когда я контролировала, я не хотела маме добра, как я думала, что я о ней заботилась, я хотела, чтобы она делала так, как я хочу. Вот, и еще мне помогает, что, например, я точно знаю, если я сейчас жертва, то я потом сразу агрессор. То есть я по-любому отомщу своему либо там преследователю, либо спасателю, я ему по-любому отомщу. И сейчас я понимаю, каждый раз, когда я агрессирую на кого-то, каждый раз, когда кого-то, значит, я где-то не словила свою жертву, значит, где-то что-то было нарушено, где-то мои границы были нарушены, где-то я не отстояла себя, еще что-то. Но сейчас как-то вот, это вот такой немножко замкнутый круг, сейчас отстаивать мне, меня не нужно. У меня такая сильная позиция, что, ну, как бы каждый, кто говорит что-то, я принимаю это как правду, как 100%. Если там человек говорит, что арбуз там голубой, я скажу, да, окей, арбуз голубой, но мне не нужно больше доказывать ему правду. И вот как, когда я вот действительно, наверное, отстала от всех, как-то вот так у меня получилось. Я даже не могу сказать, как я выхожу из жертвы. Вижу свои косяки. Чаще всего мне это больше всего помогает. Вот, спасибо.
Спасибо. Тут еще пришли благодарности от Дуси, от Даши, от Ани. Сейчас еще подожду полминутки, может быть, будут вопросы. Асель, вопрос. Какого ты хочешь мужчину?
Наверное, созависимая. Не знаю. У меня нет вообще никаких. Я хочу сама войти туда и способной любить его. Способной не корыстничать, не искать от него выгод каких-то. Не искать от него роли своего отца. Не хотеть, чтобы он меня долюбил или там додал мне то, что у меня нет. Я хочу войти в эти отношения уже, будучи умеющей делать это все сама. Если мне хочется что-то купить, я хочу купить это сама. Если мне хочется что-то пойти и сходить в ресторан, я хочу сводить себя сама и знать, что я это могу. Если мне хочется любить себя, я постараюсь любить себя так, как я могу, и как-то ну, додать эту любовь. Но чаще всего... Сейчас мне кажется, что вот это вот моя внутренняя духовность, и вообще для меня моя болезнь – это эгоизм. Созависимость – это уже как проявление моего эгоизма, и все, что сейчас мне нужно делать, чтобы избавиться от этого эгоизма, мне нужно помогать другим людям, потому что всегда я считала, что мир крутится вокруг меня, и это меня ни к чему хорошему не привело. И сейчас я хочу как можно большему количеству людей помочь, не наносить добро, как я это любила делать, а именно помогать, когда есть запрос, когда я правда могу, когда я могу послушать, принять, обнять или просто там сказать «понимаю, поддерживаю, я с тобой, я рядом». Или там вчера, например, я там отправляла посты в Инстаграме там инфлюенсерам, чтобы они как-то обратили внимание на человека, у которого сейчас беда. И вот какая-то любая помощь людям для меня сейчас это мое избавление от болезни. И когда я помогаю, я выздоравливаю. Вот. А какого мужчину я хочу, у меня нет вообще. Я сейчас о себе думаю. Мне важно, какой я буду, какой я буду, когда я войду в отношения. Да, у меня все, наверное, спасибо.
Спасибо, большая благодарность от Ольги. И еще вопрос от Даши. И, наверное, это последний вопрос в рамках собрания. Потом уже можно на чайную переходить. Даша, прошу.
Нами, спасибо огромное за твое служение. У меня в последнее время возникают опасения с тем, как сделать так, чтобы мое служение не переросло в потворство моему эгоизму? То есть, чтобы я не стала из смиренно служащего спасателем в треугольнике Картмана? Как ты для себя это разделяешь? Спасибо большое.
Я научилась это чувствовать как-то. Я научилась... Ну, во-первых, как вот три условия для помощи, да, мне очень отзываются, что человек меня попросил, второе, я хочу помочь, третье, я могу помочь. То есть если одно из условий не выполняется, я не помогаю. И еще я помню, я была на лекции, и там говорилось о том, что вот у меня есть, например, тележка картошки, я открываю ворота, и открываю эту тележку картошки и говорю, дорогие, берите все, что, ну, типа, вот тележка картошки, возьмите. Больше у меня ничего нету, по-другому я помочь не могу. И вот когда эту тележку картошки заберут, тогда тогда я помогаю людям, и они все взяли только то, что им надо. Еще мне нравится метафора про два ведра воды. Иногда там я хочу, чтобы я принесу человеку два ведра воды, а ему нужно было одно. И моя ответственность не засовывать ему второе, не пичкать ему и не говорить, что смотри, тебе второе тоже нужно, возьми про запас. Он говорит, нет, мне нужно одно. И уважать его выбор, и уйти со вторым ведром домой, обратно принести его.